Иисусе Христе. И первая мысль, о которой мы говорили, что спасение – это сверхъестественное явление. То есть это необычно, то, что не подвластно человеку, и что невозможно человеку выполнить самому себе. И как прообразы спасения Бог дал нам предзнаменование или прообраз этого в Ветхом Завете, допустим, рождение Исаака в семье Авраама и Сары. По-человечески это было невозможно, но Бог это предусмотрел, Бог это выполнил. И таким образом, тоже сверхъестественным образом, Бог совершает и наше спасение. И мы говорили, невозможно человеку, возможно Богу. По-человечески это невозможно. И почему что является собой суть спасения, в чем оно проявляется? Мы говорили, что желая явить себя людям, открыть себя людям, Бог сотворил человека, первого человека. Но тот образ, который носил Адам, он был утерян в момент грехопадения. Потом был создан Богом второй образ, Иисус Христос. Но сегодня Иисус Христос видимым образом в мире не присутствует, а живет невидимым образом в сердцах верующих. И таким образом сегодня Бог в сердце верующего человека творит образ Иисуса Христа. Или каждый верующий должен преображаться в образ Иисуса Христа. И отобразить Христа в жизни человека – это тоже является целью спасения. Цель спасения – показать через человека образ Иисуса Христа. Спасение – это изъятие смерти, это жизнь, дарование жизни. То есть человек был под судом, он был осужден, обречен, и впереди неминуемая смерть, но Бог, спасая человека, его из этой смерти извлекает. Ну, подобным образом, допустим, город Содом осужден на проклятие, на уничтожение, Бог выводит оттуда Лота, извлекает из этого города, из среды истребления. Происходит спасение. Спасение, мы вчера говорили, это новое отношение человека с Богом. То есть человек, получая спасение, он входит совершенно в новые отношения с Богом. И в чем они заключаются, мы вчера тоже говорили. И спасенный пользуется большими привилегиями. Это и доступ к престолу благодати человек получает, то есть возможность непосредственного личного общения с Богом. Человек получает возможность непосредственного личного общения с Богом. И человек получает правильное духовное зрение. До этого, будучи, живя во грехах, человек слеп, он не понимает законов духовного мира, он не понимает вообще принципов духовной жизни, и мы с этим, друзья, постоянно сталкиваемся, я думаю, соприкасаемся с неверующими, начинаем с ними рассуждать о чем-то, говорить им, да? Они нас часто не понимают, потому что мы говорим совершенно о том мире, который для них непонятен. У них духовные очи, у них закрыты. А спасенный человек, он получает духовное зрение и получает возможность видеть Христа в Писании, воспринимать Его образ и получает возможность понимать вообще принципы духовной жизни. И говорили, что человек, получая спасение, он получает не только какие-то привилегии, но получает и определенные обязанности. Человек, спасенный, должен служить. Хорошо эта мысль выражена в песне. Тот, кто спасен, призван спасать. Этот закон нам дала благодать. Да? Молодежная песня такая есть. Спасенный, он призван для того, чтобы спасать. И очень важный момент, мы вчера об этом очень коротко сказали. В нашей жизни, в жизни человека, спасение, оно состоит как бы из трех периодов, можно сказать, или включая в себя три момента, очень важные. Мы спасены, то есть был момент, когда мы пришли к Иисусу Христу с покаянием, обратились к Нему, и в этот момент мы получили спасение. Теперь мы находимся на пути спасения, то есть мы продолжаем спасаться. И будет такой момент, когда мы получим окончательное спасение. Это будет в будущем, это остается обетованием. Это будет момент, когда и мы получим полное прославление тела, освобождение полностью от греха, общение со Христом полноценное. Значит, это еще нас ожидает в будущем. Получается, в спасении как бы три такие периода. Мы спасены в прошлом, мы спасаемся сегодня, и мы еще будем спасены. Это будет тот момент, который нас ожидает впереди, когда будет прославлено наше тело. Это, друзья, понятна мысль? Понятно. Послание Галатам, 3 глава, с 8 по 14 стих. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Здесь апостол Павел объясняет, что Писание предвидело спасение, через Писание Бог предусмотрел спасение, объяснил это людям. Спасение пришло через Иисуса Христа, и это спасение, оно должно распространиться в этом мире и на язычников, как мы здесь и прочитали, дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. И еще мы вчера говорили как раз о предусмотренности спасения, да? Что Бог издревле от предвечности предусмотрел спасение, предусмотрел Спасителя. Мы записывали места Писания. Это был план Божий, это было совершено в предвечности. Если, друзья, подробнее заниматься, то там и есть места Писания, которые указывают, что еще в предвечности состоялся определенный совет. Уже слово «совет» нам должно бы сказать о чем? Что там Бог был в трех лицах, да? Совещается, когда не один-один, а когда кто-то с кем-то совещается. И там состоялся этот совет, там было предопределено, там было предусмотрено наше спасение. Но раз было предусмотрено спасение, то Бог предвидел и что оно будет необходимо. Значит, нам это удивительно кажется, может быть, и непонятно, почему так, да? Бог знал, что будет грехопадение, и однако не остановил, не предотвратил. Друзья, в этом определенный промысел Божий, я думаю, когда-то мы это уясним, когда-то нам станет понятно, мы будем восхищаться этим, как и апостол Павел восхищается в послании к Римлянам, говорит о бездне богатства, да? Когда-то мы склонимся перед этим. Пока, может быть, нам это трудно уяснить, но, тем не менее, Писание открывает, что Бог знал, предвидел и грехопадение, предвидел необходимость спасения, что оно возникнет. И это уже было предусмотрено от вечности. Но сегодня я как раз хотел поговорить о необходимости спасения. Необходимость спасения появилась, друзья, вследствие грехопадения человека. Когда Адам с Евой были сотворены, первые люди, они находились в Едемском саду, они не имели греха, то есть они были безгрешны. Бог сотворил их совершенными, Он их сотворил без греха. И поэтому в них самих внутри склонности ко греху не было. Вот в нашей жизни грех живет как принцип, как закон. Мы подвержены, допустим, здесь закон всемирного тяготения действует на земле. Да? Мы знаем, что если мы какой-то предмет уронили, то он не куда-то улетит, а он упадет обязательно на землю. Действует закон, физический закон всемирного тяготения. И от этого закона мы не свободны, мы подчинены ему. Когда Адам с Евой согрешили, то в жизнь человека вошел грех, грех как закон. С этого момента человек стал под действием этого закона. Человек бессилен перед грехом, у него нет силы противостоять греху. Он, можно сказать, обречен на грех. Но когда был сотворен Адам с Евой, там не было этой обреченности, там не было этой склонности к греху. Но наступил момент искушения. Наступил момент искушения, когда дьявол подошел и сумел внушить человеку ложь. показал эту ложь и сделал для него это привлекательным. У человека были определенные желания. Друзья, мы все не свободны от желаний, у нас много желаний есть. И эти желания, они зачастую вполне здоровы. То есть это нормальные, естественные желания. Мы хотим кушать, мы хотим чем-то обладать. Мы хотим получать какое-то удовольствие. Это свойственно человеческой природе, свойственно нам. И в самих этих желаниях ничего греховного нет. Это вполне здоровые, нормальные, естественные желания. Но когда дьявол подходит с искушением к человеку, то он внушает человеку, что это желание можно удовлетворить, но незаконным путем, не так, как это предусмотрено Богом. Не получить желаемое, но не так, как это Богом предусмотрено было. Посмотрите, у Адама с Евой перед ними был весь рай. Достаточно было для них пищи? Достаточно, да? Все было в их распоряжении, кроме одного дерева, которое было строго оговорено. И само желание, которое было у них, возможно, в тот момент они и хотели кушать, может быть. Но вот в этот момент подходит дьявол и говорит: посмотрите, как прекрасно, да? Делает то, что Бог сказал, не прикасаться, не подходить, не притрагиваться. Делает это неважным, а показывает, насколько важно, насколько приятно, и становится для них это привлекательным. Искушение приходит через взгляд. Часто, друзья, и для нас сегодня искушение приходит через то, что мы видим. И настолько это в момент искушения дьявол показывает привлекательным, что человек становится как будто бы бессильным. Протягивает руку, берет. Потом уже и позднее раскаяние, но уже тогда раскаиваться поздно. То желание, которое было у Адама с Евой, оно не было греховным. То есть самого греха в их природе не было, в человеческой. Но искушение пришло удовлетворить это желание греховным путем, то есть путем непослушания, нарушить заповедь Божию. Второй момент, который дьявол сделал для человека привлекательным, он им сказал, что вы будете как боги. Желание быть кем-то в этом мире каждому человеку присуще. Я думаю, что такое желание было и у Адама с Евой. Они себя осознавали, они понимали самих себя. Мы читаем в Писании, что они были совершенны. Допустим, когда Бог провел перед Адамом всех животных, то для Адама не составило труда дать каждому имя, соответственно, наверное, его образу, соответственно, ну, внешнему виду и так далее. То есть у него был разум, он действительно был венец творения, Адам. Но желание быть кем-то еще большим, оно человеку тоже присуще. Когда человек говорит, что я хочу быть ничем в этом мире, обычно в этом есть какое-то лукавство. Но есть гимн, был у нас, сейчас не знаю, в новом сборнике есть: «Я быть ничем желаю», но там другой смысл ложен. Там дальше изъясняется, что «я хочу прибыть у ног Христа», там свое место человек видит, и это нормально, здравое желание. Совсем недавно брат один подошел ко мне, показал стихотворение свое. Ну, смысл стихотворения такой, что его очень часто обижают, с ним поступают со властью немилосердно, и он такое решение принимает, что я хочу быть никем, лишь бы только мне со Христом быть. Но я стих читаю, а сквозь этот стих и это желание быть никем сквозит совсем другое желание, что я-то как раз хочу быть кем-то, а нелюбовь проявляется в том, к тем, кто мешает ему быть кем-то. То есть ему кажется, что его постоянно обижают, его где-то смиряют, не замечают, и оно непроизвольно у него выливается. Вообще для человека желание быть признанным или иметь какой-то статус – это тоже нормальное желание и естественное. Но в тот момент, когда сатана подошел с этим искушением к Еве и к Адаму и показал им, что вы будете как боги, он показал как раз то, чего они не должны были делать. Почему? Потому что это было посягательство на славу Божию. Бог – Творец, и о нем сказано, что славы моей не дам никому, да? А он им внушает желание, что вы будете как боги. Очень привлекательно. Практически, ну, выше по положению Адама в то время не было. Бог – следующий Адам, да? Венец творения. Все остальное, все было подчинено ему. Но ему вот это вот желание было внушено, что еще есть ступенечка, на которую Адам не должен был посягать. с Евой. И они на эту ступенечку захотели подняться, им захотелось быть как боги. И третий момент. Что он им показал, что чем-то вы будете обладать. Желание, значит, у человека есть желание наслаждения или удовлетворения, которое ему присуще, желание чем-то обладать и желание кем-то быть. Друзья, можете себя проверить, свои желания. Но эти желания присущи всем людям. Желание наслаждения, желание чем-то обладать или что-то иметь и желание кем-то быть в этом мире. И вот в этих трех областях как раз человек был искушаем в Едемском саду. И в этих трех областях он потерпел поражение. Проявил непослушание, пожелал удовлетворить свои желания неправильным путем, греховным путем, и вследствие этого согрешил, проявил непослушание Богу. Был другой момент в истории человечества, когда пришел Иисус Христос, и в начале своего служения мы читаем, что Иисус Христос был поведен духом в пустыню, и был там искушаем от дьявола. Вспомним, друзья, какие искушения дьявол предложил Иисусу Христу. Первое написано: напоследок взалкал, то есть захотел кушать, и подходит сатана: если ты Сын Божий, то что? Сделай камень хлебом. Да? И вот все твои желания будут удовлетворены. Опять удовлетвори свое желание, да? Но только не тем путем, неверным путем. Но тут у него не получилось искушение, потому что Иисус Христос сказал: написано, и Словом Божьим это искушение отверг. Второй момент, что было предложено? Кем-то быть, да? Вот все эти царства мира я дам тебе, да? Если падше поклонишься. Это третий момент. Второй момент. Да. То есть, покажи свою божественность, докажи, кто ты есть в этом мире, да? Но каким путем? Опять же, тем неверным путем. И тоже Иисус Христос это искушение он отверг. И здесь он победил. И третье как раз обладать чем-то, да? Если падше поклонишься, все эти царства я дам тебе. И это искушение Христос отвергает. Опять же, Иисусу Христу были предложены сатаной искушения в тех же самых вопросах, в той же самой области. Но Иисус Христос, его Писание называет вторым Адамом, да? Он это, в этом смог превозмочь, смог победить. И на это не получилось. Здесь была одержана победа. Адам и Ева согрешили. В чем? Что это, к чему это привело? Первое, они проявили непослушание Богу. Римлянам, 5 глава, 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Римлянам 5:19. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными». Через этот грех непослушания все человечество, все потомки Адама вошли в этот грех непослушания. И грех теперь стал в жизни Адама царствовать как принцип, как закон. Он проявил непослушание Богу. И если он один в это вошел, то мы сегодня уже являемся грешниками не потому, что мы где-то не послушались, да, а уже потому, что мы рождаемся грешниками. То есть в каждом следующем поколении грех стал царствовать. И второй момент, то, что они стали с этого момента послушны дьяволу. Наступила зависимость от дьявола. Или, можно сказать, человек попал под его власть. Но дьявол в Писании называется господином века сего. Или князем мира сего, еще мы читаем, да? И получается, в момент грехопадения человек добровольно сменил господина, оставил господство Божие, подчинение Богу, и перешел под подчинение дьяволу. Для человека это означало смерть. Бог сказал, что в день, который ты вкусишь от дерева, смертью умрешь. Вторая глава Бытие. Семнадцатый стих. «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Значит, в жизнь человека вошла смерть. Но смерть двоякая, друзья. Смерть духовная. Когда мы читаем о смерти духовной, Писание, смерть всегда подразумевает разделение. Любая смерть. Человек оказался разделенным с Богом. Грех разлучил его, да? Он вошел между Богом и человеком, человек оказался теперь оторванным от Бога, отделенным от Бога. В его жизнь вошла смерть. И смерть вошла и в тело человека. С этого момента, с момента, когда Бог вынес приговор человеку, с этого момента в теле человека начал действовать закон распада. Но не секрет, что все ученые бьются, чтобы этот закон распада остановить как-то. Не получается. Запрограммировано так, заложено Богом в творении, что до какого-то момента, да, у человека все время происходит обновление. Сначала клеточки умирают и у младенца, но гораздо больше тех клеточек, которые появляются. А наступает такой момент, когда это число сравнивается, а потом наступает момент, когда уже новых появляется меньше, а умирает больше клеточек. И таким образом человек разрушается и идет навстречу своей смерти. Ну, Адам прожил 930 лет, а мы сегодня живем гораздо меньше. И гораздо меньше даже тех людей, которые жили раньше нас, не беря уже Адама. Значит, действует закон распада. Закон распада действует не только в жизни человека, а вообще во всем творении. С момента грехопадения. То есть тот приговор, который был вынесен человеку, он перешел и на все творение. Значит, это следствие грехопадения. Для человека грехопадение означало смерть. В природу тоже вошел закон распада. Значит, хотя природа сама не виновата была, да, творение остальное не было виновно грехопадение, но через человека, через его грехопадение, она тоже подверглась этому. И приговор Божий был для человека, что будет в поте лица будет добывать хлеб свой, женщина будет в муках рождать детей. Это тоже последствия того грехопадения, последствия приговора, тот приговор, который был вынесен человеку Богом после грехопадения. Можно такой подзаголовок сделать, если, друзья, пишете. Описание необходимости спасения. В чем возникла необходимость спасения? С грехопадением человека, можно сказать, во Вселенной произошел раскол. Один брат очень образно выразился, что наша жизнь, она вся наполнена трещинами. Значит, в жизнь человека, в ту гармонию, которая существовала в первом сотворенном мире, вошел раскол. Вошло то, что разделяет, то, что разрывает. И первое – это разрыв человека с Богом. Разрыв человека с Богом. Апостол Павел в послании к Ефесянам во 2 главе 12 стихом так описывает это. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Отчуждены, не имели надежды, были безбожники. Вот положение человека, в котором он оказался после грехопадения. Человек стал отчужденным от Бога, потому что святой Бог, он не может терпеть присутствие греха. Человек стал слепым. Если у Адама было духовное зрение, то у согрешившего человека, согрешив, он стал, можно сказать, слепым. Второе послание Коринфянам, 3 глава. С 14 по 16 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда начитает Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Значит, человек, не обратившийся к Богу, он слеп. И это тоже последствия грехопадения. Человек не просто стал отчужденным Богу, это третий момент, но он стал врагом Богу. Человек стал врагом Богу. Послание к римлянам. 5 глава, 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Будучи врагами. Это тоже положение человека в мире после грехопадения. И еще послание к Колоссянам. 1 глава, 21 стих. Римлянам 5:10 и послание к Колоссянам, 1 глава, 21 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам». Ну и дальше объясняется положение новое, которое человек приобретает. «Бывшие были отчужденными и врагами Богу по расположению к злым делам». Человек был изгнан из рая. Значит, это было место его обитания, это было место его общения с Богом, куда его Бог поместил. Теперь он из этого места изгнан. Это не описание необходимости спасения. Это разрыв между Богом и человеком описывается все из этого. Описание необходимости спасения. И первое – это разрыв человека с Богом. И теперь в чем этот разрыв выражается? Ну, можете место Писания записать. Ефесянам 2 глава, 11-12 стих. Человек, Бог изгнал человека из рая. Ну, этот стих повторяется, мы его читали уже. Второй момент в этом же пункте. Произошел разрыв между людьми. Значит, первое, то, что произошел разрыв человека с Богом. Второе, произошел разрыв, или эта трещина появилась между людьми. Сразу же после грехопадения Бог приходит и спрашивает: «Адам, где ты?» И Адам спрятался. Это его, говорит о его разрыве с Богом. Но и даже между им и Евой что-то уже стало. Они не могли уже видеть друг друга, надо было делать опоясание, надо было как-то скрываться. То есть естественность отношений, простота отношений, она была утеряна. Друзья, эта простота отношений утеряна между людьми и до сегодняшнего дня. Человек, желая сохранить добрые отношения с кем-то, он самые свои, ну, нехорошие черты, самые такие постыдные, он всегда их скрывает, маскирует. И не скажет даже об этом близкому другу. Потому что боится того, что если вдруг это обнаружится, то это послужит большему разрыву. Уже человек не свободен в своем общении. Произошел разрыв между людьми. Но этот разрыв уже больше, сильнее обнаружился в первых детях Адама. Да? Два сына, два брата, Каин и Авель. И уже между ними нету этого согласия, Каин убивает Авеля. Произошел разрыв в самом человеке. То есть даже в своем внутреннем человеке, внутреннем мире человек не может сохранить единство. Там происходит борьба. Борьба между добром и злом. Борьба между добрыми и злыми желаниями. И этот вопрос зачастую перед человеком встает, да? Ну, из классики знаете, если кто-то читал, быть или не быть, да? Вот в чем вопрос, говорят. Человек постоянно стоит перед каким-то выбором. И этот выбор бывает для него очень тяжелым, и зачастую даже человек, не найдя никакого способа примириться в самом себе, заканчивает жизнь самоубийством. Это тоже последствия грехопадения. Произошел разрыв между человеком и природой, друзья. Если в Едемском саду человек был поставлен верным управителем, он должен был охранять сад, возделывать, и вся природа ему была подчинена, он был как венец творения, он должен был управлять разумно, то с момента грехопадения он это право, это преимущество потерял. И мы сегодня видим, что человек своими действиями, он природу губит, он ее разрушает, он ее подавляет, все творение. Это тоже следствие грехопадения. Разрыв произошел и в самой природе. В самой природе. И мы видим, что все подвержено тлению. Есть хищники, есть те, кого они уничтожают. Животный мир страдает, да? И нам Писание открывает, что вся тварь, она совокупно стенает, она страдает, и это стенание, это страдание тоже последствия грехопадения, которое было совершено там, в Едемском саду. Это последствия грехопадения человека. Поэтому и необходимость спасения, потому что и человек нуждается в спасении. Он попал в этот тупик, из которого он сам не может выйти. И вслед за человеком под это же проклятие попала и вся природа. И все находится теперь, несет последствия, это грехопадение. Получается, все творение, оно нуждается в спасении. Оно нуждается в спасении. Теперь вот и цели или задачи спасения. Значит, человек попал, мы разобрали необходимость спасения. Почему она появилась, да? Потому что человек согрешил, попал в эту западню, попал в этот тупик, из которого сам не может выйти. И какие последствия? То есть у него в жизни, на него воздействует сатана, он попал под его влияние. Надо человека освободить от его влияния. Второе, в его жизни стал царствовать грех. Человек не свободен теперь от греха. И не может не грешить. И третий момент – это в жизни человека стала действовать смерть. Значит, если Бог желал спасти человека, принести спасение, то ему нужно было победить сатану, нужно было победить смерть и нужно было победить грех, уничтожить грех. Вот такие теперь задачи стоят перед Спасителем. Друзья, ну на сегодня все. Может быть, какие-то вопросы есть по этой теме, необходимость спасения. Я думаю, друзья, все эти истины нам хорошо знакомы, да? Ну, может быть, тот уже и занимался этим материалом самостоятельно, может, где-то на курсах. Просто для нас зачастую бывает, мы многое знаем, но как хорошо, когда мы все это разложим на свои места для того, чтобы нам это и в беседе где-то пригодится. И даже просто для самих себя. Вот часто бывает такой момент, подходит неверующий человек, ну, где-то на работе общаемся, ну, а что для тебя Бог сделал, спрашивает. И зачастую я сталкивался с такими моментами, что верующие говорят, а мы, бывает затруднительно даже ответить, а что же Бог для нас действительно сделал? А вот когда мы так вот для себя усвоим, что же Бог для нас сделал, да? В чем выразилось Его спасение? И увидим величину Его, глубину Его любви, то сможем этим и послужить другому потом. Объяснить, показать путь спасения. И для самих это будет для, в то же время и Бог через это в нашей жизни возвеличится и прославится. Есть вопросы какие-то, друзья? Помолимся-то.